Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – художник Владимир Овчинников. Его называют «Боровским Бэнкси». Владимир Овчинников превратил город Боровск Калужской области в музей под открытым небом, сделав более 100 настенных росписей. Владимиру Овчинникову 82 года, и одна из главных тем его фресок – память о трагических событиях советской истории. Он написал книгу «Расстрелянное будущее», в которой рассказывает о волнах политических репрессий с 18 года, когда местные крестьяне, доведенные до отчаяния продразверсткой, насильственным объединением в коммуны, принудительной мобилизацией в армию и бесчинством комиссаров, подняли восстание против советской власти, которое было жестоко подавлено. Художник решил добиваться реабилитации всех репрессированных за годы советской власти. И многое ему удалось. По его заявлениям, реабилитировали 205 участников крестьянского восстания 18 года, 12 участников сопротивления изъятию церковных ценностей в 22 году, 1159 жителей Боровского района, лишенных избирательного права, 15 кулаков и служащих, осужденных в 30 году на показательном судебном процессе. Но несколько тысяч человек до сих пор реабилитировать не удается. Первоначально городские власти поддерживали инициативу Овчинникова. В 2005 году мэр Боровска Александр Егерев одобрил установку памятника политических репрессий по его эскизу. Однако времена изменились, и мы начали разговор с печального события. 3 сентября Владимир Овчинников обнаружил, что баннер «Расстрелянное будущее» с портретами жителей города, ставших жертвами репрессий в советские годы, был сорван неизвестными.
Это мемориал в центре города, на центральной площади, в городе Боровске. Там есть вечный огонь, там есть списки людей, не вернувшихся с войны, есть списки погибших, есть стена. Размер ее 15 метров, одна часть невысокая, другая вот там, где я размещал баннер, там стена 3,5 метра. Вот такая стена. И этот баннер там был размещен. Я разместил, заказал за свой счет этот баннер, чтобы он не выглядел кустарно, аккуратно. И сам разместил без получения согласия. Но насчет согласия здесь вопрос такой. У нас недавно сменился мэр в начале мая. Предыдущий мэр очень активничал по уничтожению всего, что связано с репрессиями, с именами репрессированных.
Это вот Климов, да, предыдущий?
Климов, да. Он уничтожил, направил своих титушек из числа маргиналов и среди ночи уничтожил мемориал под названием «Архипелаг ГУЛАГ». Там было 20 портретов расстрелянных в 1937-1938 и портрет Солженицына, который посетил Боровск. И второй раз на этом же воинском мемориале я еще, это в конце апреля, написал фамилии всех расстрелянных за годы репрессий, начиная с 18 года, ноябрь. Это крестьянское восстание было, расстреляли 21 активиста этого восстания. Потом расстрелянные 1937-1938 год и 1942-1943 годы. 186 фамилий. Это он закрасил через 10 дней, 10 дней только продержалось. И его в тот день, когда он закрашивал, в тот день его освободили от занимаемой должности, назначили нового мэра. С новым мэром, женщина, я встречался 3 раза по поводу моих изысканий. Первый раз встретились, дружеский такой разговор за чашкой кофе. Чем занимаюсь, как и что, общего характера. Вы мне, дайте мне материалы такие-то, 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 и ваше предложение, что надо сделать. Я ей все передал. В 2011 году толстенный том под названием «Расстрелянное будущее» ей передал. В нем было собрано 50 воспоминаний потомков о репрессированных. Многие другие материалы, что она захотела посмотреть, это при второй встрече я все передаю. Третья встреча была такая. Ну, Владимир Александрович, вот мы как бы это не против того, чтобы увековечить память жертв репрессий. Но у нас сейчас денег нету. Я говорю, не надо денег. Я сделаю бесплатно. Ну хорошо, Владимир Александрович, вы, так это для людей будет это внезапно. Проходит время, нет ничего. Потом она меня догоняет где-то на улице. Владимир Александрович, Сейчас этот вопрос рассматривается, я вам позвоню или напишу. И все. Дальше тишина и ничего. Тогда я беру просто... Баннер у меня заказан давно, он лежал, ждал своего часа. Привозят этот баннер из Обнинска, устанавливают. И вот он простоял 5 недель. Подхожу, сам случайно это увидел. Я его забрал, сложил, привез домой.
Вы его просто бросили на землю?
Просто бросили на землю. Не знаю, что они собирались с ним дальше делать. Спросить не у кого. Никто меня не уведомлял. Правда, дня за три до этого ко мне позвонил майор полиции, который тут ведает порядком в центре города. Я уже с ним много раз встречался, но он меня 4 раза штрафовал за несанкционированные призывы к власти. Помнить о репрессиях. Он мне говорит, что, а вы знаете, баннер стоит или нет? Я говорю, по моей информации стоит. Да, я хочу к вам прийти домой. Приходите. А что будем делать? Возьму у вас объяснение, почему этот баннер, как и что. У меня все чисто, я могу с чистой совестью все рассказать. Это же не какая-то там, называют это партизанщиной, нельзя, потому что все чисто, абсолютно. Все переговоры, все письма. Ну, приходите, он так и не пришел. А вчера я увидел этот баннер. Вот такая вот история. Что там изображено? Там представлены 200 портретов репрессированных боровчан, жителей Боровского района, все из уголовных дел, которые мне предоставило архив управления УФСБ по Калужской области.
Вам дают только дела реабилитированных, дела на нереабилитированных закрыты?
Дела нереабилитированных закрыты. Я подал ходатайство о пересмотре дел. Генеральная прокуратура обязала заняться пересмотром дел, но меня на эти пересмотры не допускают вообще. У вас есть допуск секретности? Я говорю, нету. Ну, до свидания. Подождите за дверью, мы вам свой результат расскажем. Что там происходит, как там происходит. Разговариваю с назначенным адвокатом, а она вообще и в руки не брала это уголовное дело, но ходатайствует о реабилитации. Она объясняет так, что одна, это моя формальная функция. То есть дело смотреть не обязательно. Я подключал к этому вопросу рассмотрение на суде уполномоченного по правам человека по Калужской области Зельников. Его тоже не пустили по той же причине, что нету допуска секретности. Тогда он взял допуск секретности, оформил, и на очередном слушании дела ему опять нашли какие-то причины ему не дать еще разок присутствовать на рассмотрении этого вопроса.
Вы нормально же реабилитировали довольно много людей за все эти годы. Сколько человек?
Самая большая массовая категория – 1159 человек. Это лишенные избирательного права. То, что это репрессия политическая, пришлось мне доказывать в суде, в Калужском областном суде.
И хотя что было, 1159 это... заседаний по каждому делу или их как-то оптом реабилитировали?
Нет, списком. Я нашел эти документы о лишении избирательного права в архиве. Это, конечно, далеко не полный список. Может быть, полный список раза в 3 больше по Боровскому району, я так думаю. Это документы избирательных комиссий, документы, которые называются «Ходатайство о восстановлении в избирательных правах». Жители, лишенные избирательного права, они имели право там подать свое прошение о неправильности их лишения избирательного права. Вот таких много было. Это папка. Короче говоря, документов довольно много, и в них не так легко разобраться. Общий объем, он как бы 1159, это цифра довольно случайная. На самом деле, по моей оценке, раза в 3 больше должно быть. Но найти все фамилии не так легко.
Какой смысл сейчас, в 2019 году, реабилитировать по этому вопросу вот этих лишенцев, которые все давно умерли? Что им возвращает это избирательное право?
Для меня здесь никакой абсолютно корысти, получения каких-то льгот, как предусмотрено реабилитированным, нету абсолютно. Просто знать историю, что и как происходило, масштаб явления. Открыть эту страницу темную абсолютно для нас, сейчас белую страницу, чтобы это все было нам понятно. А для чего это понимать? Для того, чтобы более уверенно смотреть в будущее, не повторять ошибок. Вот единственное.
Все началось с дела вашего отца, который был репрессирован, ваш интерес к репрессиям. Да, вы могли бы рассказать об отце, о его деле, и как он все это пережил?
Да, я могу рассказать об отце, вернувшемся из Колымы. Я познакомился в возрасте 18 лет, когда он вернулся. Ну, правда, он там оставался еще после 10 лет отсидки. Он еще оставался там вольно наемным и приезжал в Москву. Я в 11-летнем возрасте его увидел впервые. Он приезжал по путевке лечиться в Боржоми. У него с язвой желудка там что-то было связано. Его история, аресты и отбывание наказания 10 лет, мне известна была. Мне не нужно было ходить в архивы, что-то узнавать. Я просто заинтересовался одновременно с историей политических репрессий в Боровском районе. Я стал заниматься историей своей родословной вообще. Как началось, первый какой-то импульс был к изучению этого вопроса. Году в 2003-м я случайно в нашей районной библиотеке попадается мне на глаза четырехтомник, он называется «Из бездны небытия». Это книга памяти жертв политических репрессий в Калужской области. И меня там очень удивил масштаб этих репрессий. Когда я стал изучать, там пофамильно приводятся очень краткие сведения, 3-4 строчки максимум на каждого. Кто? Какой возраст, какова география в пределах района. Из этой книги нужно было вычленить мне всех, кто относится, кто родился или проживал на момент ареста в Боровском районе. Но эту большую работу там пришлось сделать вручную. Тогда баз данных не было. Вот меня это очень заинтересовала эта работа. Я пошел к мэру тогдашнему с предложением все-таки наряду с увековечением памяти воинов увековечить и память жертв политических репрессий.
И это был мэр Егерев, Александр Егерев.
Мэр Егерев. Мэр Егерев, Александр Иванович.
И он откликнулся нормально. Я слышал, что есть версия, что его убили, что это была подстроенная автокатастрофа. Вы думаете, что это так?
Вот этого я ничего не могу подтвердить, потому что это только слухи. Как я могу слухи эти распространять и говорить, что там его убили или это случайно произошло? Ничего я не могу сказать. Так что здесь неясность полная. Но обстоятельства странноватые, конечно, были. Ну, за что убивать человека, это тоже очень большой вопрос. Короче говоря, я к нему иду, а у него там оказалось тоже по его линии, в его родословной, в родословной его жены оказались тоже репрессии, репрессии, репрессии. И он тут же соглашается, да, со мной, что нужно поставить памятник. Я делаю эскиз такого памятника в камне. Он находит место в пределах воинского мемориала. Все нормально. И дело идет к установке памятника. Я готовлю из бетона все элементы. Мне рядом с моим домом выделили участок, такой полигон для изготовления этих железобетонных элементов. Делаю все элементы. Когда оставалось только залить фундамент, то такое стечение обстоятельств, что Егерев уходит с этого поста, нового еще не назначили. Я иду тогда в районную администрацию. В районную администрацию получаю отказ. Нет и все, без объяснений причин. Хорошо, нет. Тогда я иду опять-таки к стенке этого воинского мемориала. И тот эскиз, который я нарисовал в объемном виде, объемный памятник, я делаю на плоскости. Развернул красную книгу, на левой странице пишу «Жертвы войны», на правой странице пишу «Жертвы политических репрессий». Статистику по ним. Статистика получается ужасающая. Полное совпадение по численности жертв репрессий. Что война с нацизмом, что война за коммунизм, жертвы коммунизма. И 3 года этот настенная картина или фреска, некоторые говорят. Вот она 3 года простояла. Потом из-за того, что не очень хорошая была подготовка, она пришла в негодность просто.
Это вот то, что вы называете мемориал «Архипелаг ГУЛАГ».
Нет. Это и вот то, о чем я говорю, я сделал в 2005 году. И простояло 3 года. Но это альтернатива объемному памятнику, который мне не разрешили ставить. Районная администрация не разрешила. Тогда я пошел и сделал это на плоскости, без согласования, потому что согласование, я понял, там не получишь.
Они как бы закрыли на это глаза, решили
Они написали сначала, решение было у них на бумаге привести стену в прежний вид. Это все было, но не осмелились тогда закрасить или что-то. Через 3 года уже состояние было таково, что дальше сохранять уже даже и неприлично было. Они закрасили сами. Потом я делал мемориал на частном заборе, здесь недалеко от моего дома. Это был 2015 год. Сделал там 2 картины. Одна называлась «Кровавый ноябрь» 2018 года, посвященная повстанцам в крестьянском восстании. Фамилии расстрелянных там были, 21 фамилия. И вторая картина называлась «По ком звонят боровские колокола». Там я дал 18 портретов, расстрелянных в 1937-1938 году, фотографии. Через 3 недели хозяйка закрасила, дабы, я так предполагаю, что администрация ей сказала, это надо закрасить. Но ей важно было быть лояльной власти. Она закрасила своими силами. А следующий мемориал в 2016 году. Это я сделал в центре города, улица Ленина, дом 2А. Там было 20 портретов и портрет Солженицына. Вот это называлось «Архипелаг ГУЛАГ». В 6 часов вечера 16 августа я закончил, а в 11 часов пришли присланные мэром вандалы. В этой операции участвовало не меньше 8 человек. Сам мэр потом не отказывался от своей роли заказчика.
Это уже Климов.
Это Климов, да. Между Егоревым и Климовым еще был Зеленов, про него не будем говорить сейчас. Тот закрашивал мои картины, не имеющие отношения к репрессиям, под предлогом «ожидается приезд губернатора», как бы губернатор чего-то не сказал по этому поводу. Мэр Климов не отказывался от своей роли заказчика и даже подтвердил это. Фильм такой снят был по заказу канала «Культура», «Рисовать нельзя, закрасить». Был показан этот фильм 7 июня этого года, где он говорит, что да, пришлось закрасить, потому что предстоял праздник города, а это центральная улица, как это на центральной улице, какие-то там еще портреты, непонятно, что это даже не портреты, это рисунки, путаются там. Говорит он это на камеру центрального телевидения, это государственный телевидение, канал. Это он сказал. И в других случаях он признавал свое авторство. То есть вот он, власть действует ночью, как бесы. Закрасили все, осквернили, закрасили все. Полиция, конечно, не нашла исполнителей, тем более заказчика. Прокуратуру я написал. И прокуратура покрыла полицию. Укрывательство этих преступников – это уже преступление. Так что у нас вот такая власть. И правоохранительные органы такие.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – художник Владимир Овчинников, живущий в городе Боровске Калужской области.
Было еще 2 мемориала, которые были уничтожены. «Архипелаг ГУЛАГ», потом «По ком звонят колокола» и «Кровавый ноябрь».
Давайте так. Первый мемориал 2005 года. Давайте его назовем, ну я его так называю упрощенно, «Памяти павших». Там и военнослужащие, там и жертвы репрессий. 2005 год.
Его просто закрасили, потому что он пришел в негодность.
Да, да, совершенно верно. «Новая газета» отразила этот факт. Была большая публикация под названием «Самодеятельная память». Это в 2007 году. Была публикация, а в 2008 году он уже пришел в негодность. Это первый раз. Второй раз – это уже были вот эти вот 2 мемориала «Кровавый ноябрь» 2018 года и «По ком звонят боровские колокола». Вот 2 мемориала в одно и то же время, будем говорить. Это на заборе. Третий случай, или будем говорить уже тогда 4-й мемориал, это август 2016 года. «Архипелаг ГУЛАГ». Там были приведены слова Ахматовой, хотелось бы всех поименно назвать, но я тогда сделал 20 портретов. Следующий уже 2019 год, конец апреля, я наношу фамилии расстрелянных пленных боровчан за все годы советской власти. На обратной стороне воинского мемориала пишу 186 фамилий. Аккуратно, по трафарету. Это не выглядит кустарно. Это выглядит совершенно нормально. Единственное, что это не на мраморе сделано, а на бетонной стене. Через 10 дней этот мэр закрашивает. Через 10 дней. Я сделал 28 апреля. Он закрашивает 7 мая. Целая бригада пришла, и в моем присутствии закрашивали эти фамилии. И, наконец, вот этот вот баннер «Расстрелянное будущее».
Давайте вернемся к истории вашего отца. Вы говорите, что в ознакомлении с делом отца отказали, сослались на секретность. Дело находится в Новосибирске.
Его реабилитировали в 1956 году. Когда он вернулся с Колымы, уже после 10 лет плюс 8 лет вольно-наемным, 18 лет на Колыме, он сюда возвращается в 1956 году. И одновременно он посылает ходатайство о реабилитации, да, без всяких разговоров. Его реабилитируют, все нормально по отцу. Но когда я пытался найти его дело, чтобы посмотреть, что из себя представляли эти обвинения, кто и как там говорил, что его вменялось, он сам не видел никакого уголовного дела. Подробностей всей этой кампании по аресту штаба Туркестанского военного округа в 1937 году он не знал.
А он был офицером?
Нет, он был вольно-наемным шофером при штабе Туркестанского военного округа в Душанбе. Я пытаюсь, ходатайствую, пишу во все инстанции, запрашиваю, где находится дело. Следы путаются, то в Новосибирске, то Москва отвечает, то еще что-то. Само дело долго не могли сказать, где. В конце концов сказали, что дело находится в настоящее время в Душанбе, бывшей Сталинабад. В Комитете национальной безопасности Таджикистана. Пишу туда. Один раз они ответили, что это дело засекречено, поэтому ничего они не дадут. Второй раз я пишу, как может быть засекречены такие дела, связанные с репрессиями. Получаю очередную отписку, что не можем дать, почему-то, потому-то. Я уже сейчас не помню, какую-то там лапшу на уши вешают. Все. Короче говоря, мне так это дело не дали. Выдали какую-то там короткую справку, две или три строчки. Обвинялся по подозрению в содействии троцкистско-анархистской группировки. Сам отец, путаясь в этих терминах, троцкистско-монархистская или троцкистско-анархистская, он говорил мне, что это троцкистско-анархистская группировка какая-то там якобы была в этом штабе. Как он говорил, арестовали весь штаб, кого-то там, может быть, и освободили. Ну, а его как соглядатая, что ли, всего происходящего, потому что он видел все начальство, возил его на своей машине. По подозрению в содействии, ничего за ним не было абсолютно. Вот такая вот история с отцом. Но в моем роду там репрессии коснулись не только отца. Деда расстреляли с формулировкой «без предъявления каких-либо обвинений». Это по декрету Свердлова о разказачивании. Его расстреляли просто, я видел это дело, как буржуа. Сказано только два слова. Расстрелять как буржуа.
Это в каком году?
Это был 20-й год.
Это дед, отец отца?
Да. Потом брат отца, Владимир. Его расстреляли в 1932 году. Была кампания по отлову лишенцев. Лишенные избирательного права, чтобы скрыть свой статус, съезжали с места своего проживания, ехали в большие города, где можно было затеряться. В паспорте ничего не отмечалось, что они лишенцы. Он переезжает из города Уральска, откуда вся моя родня. Он и еще 24 таких же, как он, лишенца, оказываются в Москве, живут здесь своего рода коммунные. Все они друг друга знали там прекрасно, помогали здесь устроиться на работу друг другу. Его обвиняют в сокрытии лишенства, и когда начинают рассматривать его биографию, там находят, что он участвовал на стороне белых в армии Толстого, когда казаки противостояли Чапаевской дивизии. Все отходили они вниз по Уралу, до Гурьева, потом на Мангышлак и в Александрове. Большая часть сдалась Красной армии, и только небольшой отряд ушел дальше в Персию. Он был в числе сдавшихся в плен. Их перевезли в Архангельск. И в Архангельске же Быстро амнистировали, получил полную свободу. Но то, что он участвовал на стороне белых, получилось довеском к его сокрытию лишенства, его приговорили к расстрелу. Из этой группы 25 человек, 5 человек, включая его, были приговорены к расстрелу. Это уральцы. Это вот я называю деда, брата, отца. Семейство Овчинников очень большое. Там много ветвей. Я изучил все ветви этого рода. Каждый второй был репрессирован, по сути дела. Написал целую книгу, 500 страниц, про свою родословную под названием «Вензель О. Овчинников». Нашел всех потомков, так или иначе, знавших про наш род. Собрал у них все архивные вещи, фотографии. Каждый написал воспоминания, как, что было. Получилась целая книга. И параллельно я работал по истории репрессий в Боровском районе. Это архивы УФСБ, Государственный архив Калужской области, в архив УМВД, там информационный центр есть, ИЦ УМВД, туда не пустили. А там репрессированных по административной линии гораздо больше, чем репрессированных по линии ОГПУ НКВД. Полный тупик. Определился, ничего никто не хочет делать, ни по реабилитации, ни по увековечию, ничего. Значит, есть сверхустановка. Вот они выпустили концепцию по увековечению памяти жертв репрессий. Но это бумажка, все на все, на которую не надо смотреть. А вот только слушайте, что скажет на самом верху, потом повторит губернатор и доведет до сведения местных чиновников.
Сейчас сталинизм в некоторых формах возвращается.
По крайней мере, по части, связанной с репрессиями, полное молчание. Людей просто делают не знающими своей истории. Человек, не знающий своей истории, уже не человек, а биомасса, управляет легче и приятнее теми, кто ничего не знает. Это Салтыков-Щедринский.
Да, да, сказал. Да.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор с художником Владимиром Овчинниковым, добивающимся реабилитации всех жертв политических репрессий в городе Боровске Калужской области. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.